Мы читаем книгу Труды Вааля Сулама,
52-е послание, 753-я страница, с серединки можно смотреть трансляцию, задавать вопросы на сайте kap.tv.
Итак, Труды Вааля Сулама, 52-е послание, 752-я страница, со слов Инны Катавта. Сначала. Мы начинаем с начала этого послания, 752-я страница. Твое письмо и записочки я получил в целости. И вот Рэб Светит Свечаева объяснил мне слова Творца. «Ищите Творца, когда есть Он, призывайте Его, когда Он близко». И на первый взгляд, непонятно, если Творец есть уже в его реальности и уже близок Он, в таком случае зачем нужно еще искать и призывать Его? И объяснил он, что эта фраза обращена к тем, кто уже удостоился близости Творца навечно. Предостерегает их пророк, что несмотря на то, что им кажется, что больше нечего просить и постигать, не дай Бог думать так, ибо это подобно вырубающему саженцы, а пусть ищет еще и призывает Творца для больших постижений. И слова эти искренни. Но дополню я за ним, чтобы объяснить это согласно нашему пути. Ибо просто это, что каждый, кто удостоился найти милость в глазах Творца своего, получается, что Творец исполняет все его просьбы, как принято между любящими и между друзьями, которые наполняют желания друг друга, каждый согласно своим возможностям. И поскольку человек этот удостоился стать другом Творца, обязательно состоит из тела и души, нефеш. И хотя и нет у них места раскрыть их перед Творцом, однако все грехи покроют любовь. И тем более перед Творцом неуместны подлость или грехи. Как сказано, никакая грязь тебя не запачкает, огонь, пожирающий огонь, не спалит тебя. Поэтому в силу истинной любви между ним и Творцом не может быть, чтобы человек не открыл также и телесных желаний взору Творца. И понятно и так, что рука Творца не коротка, чтобы наполнить любое желание любящего его. Будь это согласно принятому или не согласно принятому, ибо возможность Творца определяется желанием. Но после того, как уже наполнил Творец желание его, сам человек становится и как будто раскаивающийся в своих излишних просьбах, которые предоставил он перед Творцом. И учили мы, что дают свыше, а забирать не забирают, ибо уже освятили имя. Поэтому выходит, что человек должен обратиться назад и исправить упомянутое в искривлении в двух моментах. Первое — в том, что пренебрег он величием Творца, представив телесные просьбы перед царем. И второе, что не удержался он в том, чтобы любить дар царя царей, будь он мал или велик. Ведь две ценности есть в любом подарке. Первая ценность — это подарок, будь он большой или маленький. Вторая ценность — это дающий, важен он или не очень. Естественно, что важный человек, даже если дает маленькую вещь, у подарка есть большая и очень высокая ценность, согласно величию дающего, как сказали мудрецы, находиться в царском чертоге и должен выйти наружу, чтобы исправиться. Когда он выходит наружу, получается, что он теряет все постижения, которых уже удостоился достичь, поскольку все подарки Творца слиты в мире, годе, душе. И должна быть избрана душа, и в избранное время,
и в избранном месте. И поскольку изменил он место, получается, что изменяются относительно него также и год душа. И тогда впадает человек в большую растерянность. И об этом и предостерегает пророк, говоря: «Ищите Творца, где есть Он». То есть вновь привлечь и постичь духовные вещи, которые он уже постиг. Ибо в душевных вещах находится Творец для всех. И об этом сказано: где есть Он, зовите Его, поскольку Он близок. И это близкие телесные вещи, которые Он уже постиг, поскольку Творец близок, как говорилось выше. И предостерегает пророк, что здесь нельзя искать, не дай Бог, ибо пренебрежение царем — это прийти к нему с телесными просьбами. А должен человек лишь звать его этим именем. Имеется в виду, что когда расстилает он свою молитву перед Творцом, должен он напомнить изобилие благ, которые проявил он к нему до того, как добрый творящий добро, наполняя все его материальные вещи. В таком случае понятно, что он наполнит ему сейчас и духовные вещи. И в этом тайна слов мудрецов, говорящих о небесах между мной и тобой, сделают по просьбе. Слова эти глубоки. И в словах этих объясняется все окончание автора о том, что чужеземец говорит о телесных вещах, а скопец говорит о душевных вещах, и постигшие поймут. И вот упомянутое толкование глубоко-глубоко, кто его постигнет. Поэтому я объясню я через 70 ликов Торы, ибо когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, то принимает он все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу и сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого. И когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, не дай Бог, в отчаяние, ибо не желает его Творец, ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак, не дай Бог. И об этом сказано: «Ищите Творца в явлении Его». Когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его. Ведь человек должен быть первым. Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией. Ибо царь зовет тебя. И потому говорит он: «Зовите его, ибо близок он». То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил он вас к себе, знайте, что уже близок он к вам. Ибо если бы это было не так, наверняка не призвали бы вы его. И это также мера сказанного: «Прежде чем воззовут они, я отвечу». То есть, как сказано выше, если вы призываете Его, значит, Он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение, призвать Его. И еще говорят: «А я услышу». То есть, мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. И это подобно сказанному мудрецами: «Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждой Творца. Ибо как вода лицо к лицу, так же и сердце человека к человеку.
Выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретают все и так далее. И это смысл слов «ветер притягивает и приходит ветер» и так далее. И обрати свое внимание на эти вещи, ибо первоосновы они пути Творца.
Собственно, все написано. И мы говорили об этом не один раз. Несколько пунктов, которые он объясняет простым, ясным образом в этом письме. С одной стороны, Творец первый, всегда, по пробуждению, по отношению к нам. Если мы чувствуем пробуждение, оно приходит как реакция на что-то, что светит нам. То есть он всегда первый. И наше пробуждение, собственно, необходимо. Оно вынуждено. Где же здесь работа человека? Работа человека в том, чтобы, несмотря на то, что он знает, что нет никого, кроме него, и что Творец его пробуждает, он должен все-таки сказать, если не я мне, то кто мне? Хотя Творец его и пробуждает, он должен, насколько он пока находится в скрытии, показать, что он пробуждает себя. И не успокаиваться, и не говорить себе, ладно, я буду ждать, пока Творец меня не пробудет. То есть... Я должен подготовить себе группу, окружение, я должен подготовить все, что находится в моем распоряжении, и быть бодрствующим, развить в себе чувствительность, быть как можно ближе к свойствам любви и отдачи. И тогда этим я готовлю себя с помощью окружения, с помощью всех средств, так, что хотя и Творец пробуждает меня, но я чувствую пробуждение с моей стороны большим, более сильным. И завершение пробуждения в том, что мы действуем вместе. Как он пишет в различных местах, и немножко в другой форме, там, где он пишет о коне и всаднике, он пишет, что что конь опережает, предваряет действия своего всадника, или, как он пишет, о верном слуге, верном рабе. Поэтому в каждый момент человек должен видеть себя, что Творец его пробуждает наверняка, но все зависит от возможности со стороны человека. Мы постоянно получаем такую возможность. Может быть, это из-за того, что я уже что-то проделал в прошлом, и что собрались какие-то мои усилия, и тогда я раскрываю пробуждение свыше. Может быть, есть и еще условия, как мы учим. Есть особое время, особые состояния в духовном, которые называются субботой, новомесячьем, Новым годом, различными праздниками. В них тоже есть особое пробуждение, пробуждение свыше. Но мы должны прикладывать пробуждение снизу, насколько это возможно, быть чувствительными в каждый момент жизни, что если человек развивает в себе это стремление, ощущение необходимости, и ни на момент не отключается от управления, от высшего управления, он раскрывает, что высшее управление, оно постоянное, все время есть Творец, нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Все это он раскрывает после всего, что он, после того, как он все чувствует в своем мире, в своем окружении, и он раскрывает, что высшая сила ему все это делает, и только должна быть цель поднять чувствительность человека к Творцу. И если это происходит, то тогда видно, что у этой силы, у Творца, нет никакой иной цели, кроме как выстроить человека таким образом, чтобы он все время чувствовал, что нет никого, кроме него, и что Творец добрый, творящий добро, без всякого изменения. И таким образом человек исправляет все свои желания. Теперь, почему это требует? Человеку кажется, что есть пробуждение со стороны Творца, какие-то изменения пока что, потому что у него происходят всякие внутренние изменения, изменения его состояния. Но когда он приходит к состоянию Хафец Хесед, он раскрывает, что нет изменения со стороны Творца. Все, что ему посылается, все, что он чувствует, большее скрытие или меньшее, большее раскрытие или меньшее. Он раскрывает запутанности в различных формах и даже полное отключение. После того, как он уже пришел к осознанию, высшего управления по отношению к нему, он раскрывает, что никогда нет никакого отключения и никакого уменьшения отношения со стороны Творца. А наоборот, Творец действует здесь так, что Он каждый раз хочет пробудить в человеке желания, свойства, все более сильные. Более противоположные Творцу, для того, чтобы из этого контраста, из соотношения света и тьмы, человек раскрыл все больше и больше, что нет никого, кроме него, и что Творец добрый, творящий добро. И поэтому мы должны в нашей группе с помощью различных средств поддержать это внутреннее отношение человеку, эту готовность внутреннюю человека, и тут нет никакой игры в слепую судьбу, в слепую природу. Никогда к нам просто так не приходят желания или различные мысли всякие. Даже если я не понимаю, откуда они взялись. Все исходит из высшей силы, и все для того, чтобы мы с помощью различных средств реагировали правильно. То есть, прежде всего, все, что происходит в разуме и в чувствах, то, что происходит во мне и в мире, это одна и та же система, я раскрываю только одну вещь. Я должен раскрыть только одну вещь, что тут есть только единый двигатель, единый источник. И для моих мыслей, для моих желаний, Все, что во мне пробуждается, и о мыслях о мыслях, и о желаниях по отношению к желаниям, все это исходит из единого источника, который все это подготовил, для того, чтобы я каждый раз связывался с ним. Связывался, отключался. Я, потому что сказано, что из Циона выйдет Тора, из выходов выйдет Тора. Я строю более сильную связь, более многослойную, разнообразную. И так мы приходим к выяснениям. И именно, как сказано, требуйте Творца там, где его, вы его можете найти. Там мы это раскрываем. Там это раскрывается в человеке. Поэтому нет здесь никаких чуждых мыслей, никаких низких желаний. Но все для того, чтобы человек понял, что по отношению к Творцу, что перед, между ними и Творцом нет никакой стенки, никакого разделения. И что весь мир — это все части, компоненты этой самой связи, включая неживое, растительное, животные уровни и все, что выше этого. Это письмо связано с еще многими письмами, статьями. Может быть, мы сейчас с помощью вопросов сможем что-то прояснить.
Я бы хотел задать вопрос следующий. Какая правильная реакция Творцу? Скажем, у меня появляется какая-то мысль в определенной ситуации жизненной. Что означает, что я правильно отреагировал? То, что я создал связь с ним.
Если я отключился от связи с Творцом, я должен сожалеть об этом, что, собственно, нет в моем мире, я должен сожалеть об этом так, как будто бы не было нет ничего худшего в моем мире, чем отключение от этой связи. Если я не чувствую ясным образом,
אנחנו לא שומעים.
Не, говорит, мы не слышим.
זאת אומרת, אני מחזיק את עצמי. То есть я удерживаю себя так, что я не отключаюсь от того, что Творец мне дает всю действительность. Это действительность, это как я говорю, действительность, это то, что сейчас находится в моих пяти органах чувств, то, что я нахожу внутри этих органов чувств. Творец мне создает вот эту вот иллюзию, что я существую, мир существует, и я внутри мира, и есть какая-то сила снаружи, которая мне дает это ощущение, что я существую внутри мира. Я от этой картины не хочу отключаться, где есть тут три компоненты. Я, мир и Творец. Насколько я чувствую это ощущение во мне, ощущение мира во мне с Творцом, я с ним нахожусь в связи. Эта связь еще не ясна, скажем так. не раскрыто. Но есть внутреннее ощущение, что вот так это происходит. Насколько я устойчив в этой связи. И здесь мне нужна группа, и учеба, и равы, и все вот эти вот факторы, чтобы они помогли мне. Во всей действительности есть вот эта вот часть, которая называется равом, группой и книгами, в которых все мои действительности, вот этим я могу воспользоваться. Вся остальная часть действительности, она как бы противоположна, она скрывает Творца, она путает меня, как бы. Разумеется, это мне на благо, но путает меня. В то время как рав, группа и учеба, это части в моей действительности, которые помогают мне. При условии, если я правильно к ним отношусь и хочу к ним, с ними связаться, хочу приблизить их к себе, не пренебрегаю ими, ценю их, в этой мере их влияние на меня сильнее. Это мы изучаем во всех законах нашего взаимодействия с обществом и так далее. Так я пытаюсь все время, каждый момент моей жизни идти с высшей силой, так что картина действительности разделяет нас, пока я не раскрываю его действия во всем, что происходит между мной и им, и весь мир становится моей связью с ним. Если я смотрю на то, что происходит внутри себя, в мысли, в желании, если я смотрю на то, что происходит в мире вокруг меня, я начинаю видеть за этим всем замысел творения. Почему Творец это так делает? Разумеется, это на благо. И, разумеется, это для того, чтобы я связался с этим правильным образом. Что это Он приводит в действие, и это на благо. И так я все время вижу себя в воодушевлении, в непрекращающихся упражнениях, с утра до ночи, все часы дневные. Об этом пишет Бааль Сулам, что человек должен объединять Творца, Тору и Израиль, где Израиль — это человек, который пытается раскрыть Творца, и раскрытие Творца — в этом его цель, вот этот вот Творец. А Тора — это весь мир, который он должен объединить в единое кли, в единое желание, и отнестись к миру постепенно, насколько он начинает раскрывать в мире части его килим, когда он начинает относиться к ним вместо ненависти с любовью, начинает считаться. Почему? Если он знает, что этот Творец приводит в действие, эти части уже теряют свою отрицательную индивидуальность. И тогда человек смотрит на них как на Творца, что он их приводит в действие для того, чтобы изменить его отношение к нему. То есть он начинает уже любить даже самые плохие вещи в мире. Они становятся самыми лучшими средствами. Говорится о наших ненавистниках, о войнах, об уничтожении. Они вдруг превращаются в состояние, которое приближает меня к Творцу. И через них я вдруг начинаю чувствовать именно над всей угрозой и болью. Я вдруг начинаю чувствовать, так это превращается в ощущение хорошее, доброе, в абсолютную любовь со стороны Творца. И те самые плохие состояния, те самые ужасные явления превращаются в добро. И тут нам в какой-то форме проявляется раскрытие и скрытие имени Творца. В скрытии мы видим, что все плохо, и люди плохие, и зарплаты не хватает, и есть всякие болезни в теле. И вдруг я раскрываю, что все на самом деле здоровое, и зарплаты тебе хватает на все, что ты хочешь, и тебя никто не ненавидит, и нет тех, которые тебя отталкивают, и вообще... И все зависит от раскрытия высшего управления. И тогда не надо ничего исправлять в мире внешним образом, а только раскрыть верное настоящее управление. Это очень меняет наше отношение к исправлению. Ведь нам из этого ясно, что только работа между нами, наши взаимные усилия не в раскрытии высшего управления меняет мир. Поэтому, если мы будем продвигаться в такой форме, что мы станем большой группой, широкой, что чем больше раскрывается Творец, чтобы в нашем распространении, этим мы все части действительности превращаем в активные элементы поиска Творца, где все это мое желание, в котором я чувствую себя и мир, как внутреннюю и окружающую части, как внутренние клеи внешние, все эти части мои, которые я отношу или присоединяю к себе, и в особенности человеческую часть, в которой есть свободный выбор, в различных формах, разумеется. Есть уровни 0, 1, 2, 3, 4, но тем не менее есть свободный выбор. Затем к этому присоединяются, к человеческой части присоединяются неживая растительная и животная часть. Мы являемся человеческой частью в человеческой. И есть другие части, неживая растительная и животная в человеческой. И когда мы их вытягиваем присоединяем к себе, то тогда то, что нам представляется неживой растительной животной частью природы, мы к ней тоже присоединяемся, и так вся действительность становится единым исправленным кли. Из этого всего выходит нам, что у нас нет нехватки ни в чем, кроме внутреннего объединения, насколько это возможно, для того, чтобы в понятиях рав, группа и учеба установить каждое эти понятия, установить свое отношение к этим понятиям наиболее активным образом в течение дня. И во внешнем распространении, насколько Творец подает нам мир для исправления, ведь это все наши внешние части. Мы их присоединяем к себе, чтобы раскрыть в них то же самое управление. Силой доброй, творящей добро. И тогда нам понятно, что в конечном счете мы должны потребовать и человек ухватывает какую-то нить мысли или желания, в которой он находится под постоянным управлением, и от него требуется раскрыть это управление. Вопросы? Здравствуйте, Рав. Мы около часа назад делились впечатлениями от нашей работы с массами. И в этой новой картине действительности, которую нам дают свыше, каждый из нас чувствует, что он является посланником высшей силы, которая действует за кулисами. И вопрос, как мы берем это чувство, это ощущение, И как мы это превращаем в какое-то действие, которое поддерживает группу? Как прийти к такому постоянному ощущению, что то, что уже то, что мы получили это должно стать нашим?
Я тоже слушал сегодня сегодняшний урок, и первую часть, и вторую. Тоже очень впечатлился. Это впечатляюще. Я вас поддерживаю вообще с вами сердцем и душой. Та работа, которую вы делаете сейчас, выходя в разные организации, школы, тюрьмы, на разные предприятия, кружки, которые вы проводите среди людей, это очень важная работа. Во-первых, она дает вам возможность приблизиться к Творцу, и вы видите таким образом, насколько вы нуждаетесь в помощи Творца. Это происходит на деле. Человек, который сидит и учит Тору без действий, это и не есть. Это не Тора. То есть нет места для раскрытия, если сидим и ничего не делаем. Необходимо понять, что в прошлые времена такого не было. Даже человек, который сидел, и если ему некуда было обратиться, и может, было 2-3 товарища, с которыми он сидел и учился, но и время было другое. Килим раскрывались другие. Это имеется в виду. И поэтому и через то, что было, раскрывал высшую силу. Но сегодня, когда появляются такие возможности, означает, что если мы их не используем, то и не сможем раскрыть ничего. И поэтому работа — это работа очень важная. И согласно этому, меняется все наше предприятие, и не надо думать, как он изменится. Сама работа, меняя людей, ребята начинают чувствовать себя по-другому, что они все больше связаны с ежедневной окружающей реальностью. Это само по себе большое благословение. Еще раз, я повторю ту же самую фразу. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца в этом мире. То есть, где раскрывается Творец? Во всех отношениях между людьми. Ты должен раскрыть абсолютную любовь, отношение Творца ко всем в плоскости этого мира. И когда ты его раскрываешь, означает, что ты добавляешь к картине этого мира высший мир. Это и называется, что ты поднимаешься по ступеням в высший мир. Раскрытие сети связи между всеми, где Творец находится и руководит всеми. Эта материя руководит всеми, как добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Это и называется истинная реальность, в которой мы существуем. В этой реальности, как мы и говорили в этой статье, в статье «Раскрытие и скрытие Творца», мы думаем, что мы там получаем любые ответы. Вся эта реальность просто переворачивается на противоположную. Мы вдруг понимаем, почему мы чувствуем тела, которые рождаются, живут и умирают. И самые разные проявления. Они говорят нам о том, что существует как бы другая реальность. Другой реальности не существует. Будто бы есть какое-то другое место. И будто человек жил и умер. Если, когда он умер, то что с ним? Где он? Мы тем, что привлекаем управление к нам, вводим Творца в связь между нами, становится ясно, что эта высшая сила существует между нами, этим мы и раскрываем все миры и все мироздание. И тут те самые жизни и смерть, и все те самые разные формы, которые мы видим, прямые, противоположные, все проявляется здесь. И человек, все наше восприятие меняется. А не то, чтобы мы не менялись, а менялось что-то вне нас. И поэтому эта работа, которой мы сейчас занимаемся, на практике, это самая эффективная работа, И это правильное отношение к мирозданию. Мы хотим раскрыть здесь, среди людей в этом мире, избавление, геула, то есть раскрытие Творца творения в этом мире. И в эту сторону мы, для этого мы и действуем. То есть мы реально присутствуем в раскрытии практической науки Каббала на деле. И более важной работы не существует. И мы, согласно этому, и изменимся. Изменимся сами. И мир будет нам казаться другим. Да и я чувствую, насколько я могу говорить. Может быть, это еще не очень понятно. Но как вдруг раскрывается... возможность сформулировать, произнести что-то. И изменяя, мы, меняясь сами, видим, что изменится и все наше предприятие, и наш подход к науке Каббала станет более деловой. То есть, где реально мы раскрываем Творца, в каких связях между собой, в каких наших связях с миром, где мы привлекаем это высшее управление к нам, в наш мир, как мы исправляем людей, как мы исправляем кризис между нами всеми, и взамен раскрываем мир бесконечности, где все находятся в раскрытии высшего управления и высшей любви. То есть вы просто реализуете на деле то, что сказано во всех книгах. Если мы так дальше и продолжим, вы увидите, насколько именно эта работа поможет нам раскрыть высшую силу. Да. Да, пожалуйста.
Как мы должны вести себя, когда мы сталкиваемся на местах с сопротивлением? В материальном мире так это выглядит. С проявлениями ненависти, сопротивления по отношению к нам. Потому что мы — это мы, не по какой-то иной причине.
Нужно вести себя на, в этом мире так, как принято. Во-первых, так, как принято в этом мире. То есть, если есть проблемы, нужно обращаться в полицию, обращаться в суды. То есть, реагировать обычно, если на самом деле стоит это делать. Очень часто, как правило, не стоит реагировать, но стоит подумать, обдумать каждый из случаев. Поэтому, может быть, должна быть какая-то команда, которая принимает решение, как мы реагируем. Если это... если необходима реакция обращения в суд или в полицию, то, разумеется, мы должны это сделать. Это все было первое. Второе. Нужно понять, что в конце концов все эти реакции следуют свыше, из того же самого высшего управления. И мы должны отреагировать на них именно так. То есть, несмотря на то, что мы знаем, что это от Творца, и Он управляет всем, и нет никого, кроме Него, но мы своей реакцией, возможны такие вещи, то, что называется, если нет Торы, нет хлеба, и если нет хлеба, нет Торы. То есть, должна быть реакция в плоскости нашего мира, и должна быть реакция в высшей плоскости, в плоскости высшего мира. То есть мы должны еще больше усилить связь друг с другом. И этой связью между собой мы наверняка нейтрализуем любую ненависть и плохое отношение. Почему? Потому что в связи между собой мы хотим раскрыть Творца, чтобы Он находился между нами, и хотим мы это сделать для того, чтобы Его насладить, и тогда, соответственно, этому Он нам помогает. В чем Он нам может помочь? Он поможет нам в том, что раскроет ненавистников еще больших, может быть, еще в более широком варианте, потому что это неисправленные килим, которые должны раскрыться для того, чтобы мы связались с Ним еще больше, еще крепче. Любой любящий Творца да докажет то, что называется, так в этом наше продвижение. И мы должны все это принимать с пониманием. Но и группа должна быть готова к этому. И каждый раз, когда падаем, то есть те, кто тут же встает, а кто-то другой падает. Но в общем вся группа, когда помогают друг другу и между группами, мы все вместе должны быть на связи еще и еще более тесной между собой. И тогда мы увидим, насколько это помогает. И отсортировать все эти помехи и ненависть, и посмотреть, как реагировать на все. Но главное, основное исправление, конечно, в том, что замолчи и сильнее объединяйся с мировым кли, вместе с Творцом, как с местом избавления, потому что это место избавления. И тогда ты увидишь, что все враги вдруг перевернутся. Так же, как вы хотите, стучите в двери, сначала они хотят с вами говорить, и пренебрегают, и все подобное, а потом ты видишь, что ты можешь улучшить отношения. И так ты учишься, как относиться к миру с терпением. Если ты видишь, что за каждым человеком стоит Творцом, за каждым Творец, за каждой дверью стоит Творец, как представитель, так Творец хочет, чтобы ты сейчас приблизился, поговорил. Если ты видишь любого человека как представителя Творца, будто Творец за ним стоит, как помощь от противоположного или еще как-то, то таким образом мы можем справиться со всем, чем угодно. Эта работа, этот опыт, который вы сейчас приобретаете, он очень важен, он выстраивает вас. И мы сможем тогда приступить к публике еще более широкой, к народам, к странам. Иудим, евреи, это самый тяжелый народ. Если мы научимся, как работать с ними, то потом, что у нас сказано? Методика исправления изольется потом из народа Израиля всем народам. То есть, если мы здесь, в Израиле, создадим источник для исправления, то он потом промоет весь мир, даже не спрашивая и никого не убеждая. Они будут просто как малые дети подсоединяться сами. Да, пожалуйста.
Билл Декер из Техаса спрашивает, как человек может себя так поддерживать, чтобы не отключаться от Творца? Что вообще означает «не отключаться от Творца»?
Стараться все время. Это пока у него еще нет в ощущениях, я его хорошо чувствую. Он наш старый боевой товарищ. Если я не чувствую Творца, я говорю сейчас о себе. Бывает абсолютный отрыв. Ничего нет. А если ничего нет, то человек находится на уровне животного, и как бы с ним ничего не поделаешь. И тогда должен существовать распорядок дня, какой-то календарь, когда мне должно быть ясно, что я должен выполнить одно, и второе, и третье. И тогда из этого неживого состояния дневной распорядок начинает меня оживлять. Мне нужно что-то почитать, я должен где-то поучаствовать, я должен что-то сделать. Это меня все возвращает. То есть я сам бы и в этом и не находился. Я сам никогда бы и не вернулся бы к Творцу. И поэтому мы должны организоваться, чтобы у каждого были обязанности выполнять что-то на протяжении дня. По крайней мере, это вернет его хоть к какому-то уровню связи с высшим управлением. После того, как возвращает меня к высшей связи, что я должен поработать над материалом, я должен где-то поговорить, я должен что-то сделать. По крайней мере, в мыслях, еще даже не в чувствах, не в сердце, но в разуме. Я возвращаюсь. То есть я читаю, я обрабатываю материалы, я его изучаю. Мне нужно что-то делать. А у меня нет ничего. Но за счет группы, за счет каких-то действий, я все-таки впечатляюсь ими, они меня куда-то тащат. И все, что касается внутренней группы, они меня побуждают, и я начинаю просыпаться и в чувствах. И тогда и разум, и чувства начинают немного вводить меня в дело, в то, что я должен раскрыть Творца, высшее управление на каждом шагу со мной происходящим. Так кто-то на меня накричал, что-то случилось, дома или на работе. Каждый раз я стараюсь за всем происходящим увидеть картину мироздания, чтобы она не представляла препон, чтобы не представляла себя, как он пишет, железную стену, разделяющую меня и Творца. Я хочу, чтобы эта форма, картина, которую я наблюдаю, наоборот, помогла бы мне раскрыть его, а не скрывать. Это называется скрывающий экран и раскрывающий экран. Зависит от того, как я пытаюсь перевернуть одно в другое. Мы, к сожалению, должны уже закругляться. Урок заканчивается. Будем стараться. Если сегодня получилось, надеюсь, и завтра нам удастся встретиться. Может быть, проведем урок даже в привычное время. Сегодня я, например, был с вами с самого утра. Как вы примете? Как захотите?
На этом мы заканчиваем, и мы вместе споем песню.
יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק חפץ להתקרב ובתוכו להפסל מישהו אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות נעלה